Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе Виктор Пелевин в поисках реальности, эссе Бориса Парамонова. КГБ «Таинши». Книга Игоря Померанцева. «Переслушивая свободу». Наполеон Бонапарт на наших волнах. И музыка. Андрей, ваш конферанс.
Сегодня мы слушаем совершенно новую музыку. Это будут фрагменты из абсолютно нового, недавно появившегося альбома Миши Пятигорского, который называется «17 комнат».
В Москве в музее «Панораме Бородинская битва» открылась выставка «Наполеон глазами русских». Выставлены экспонаты из частных коллекций Александра Вихрова и Александра Никишина. Более 400 картин, гравюр, изделия декоративно-прикладного искусства, работ народных мастеров, так или иначе связанных с жизнью французского императора. От предметов с 200-летней историей до произведений современных российских художников и образцов сувенирного китча. Исторические предметы, рассказывающие о русско-французских отношениях, и очень забавные вещицы, к примеру, совершенно неканонические бюсты Наполеона, сделанные народными умельцами, а также шаржи на него. Кроме того, на выставке можно увидеть локон наполеоновских волос. Не знаю, как у вас, Андрей, а у меня Наполеон и волосы связаны между собой через мышьяк, тот яд, которым, как принято считать, опальный император был отравлен. Когда он скончался, в его волосах нашли чудовищную концентрацию мышьяка. Разные были предположения, что яд ему подсыпали в пищу, в вино, пропитывали мышьяком простыни, потом взяли на анализ обои, которыми были обклеены стены его кабинета, и оказалось, что клей, которыми они были приклеены, содержал этот самый мышьяк. И Наполеон дышал и дышал им, пока доза в организме не накопилась смертельная. Литература о Наполеоне, как известно, необъятна. Мне, например, очень всегда нравился небольшой роман Марка Алданова «Святая Елена. Маленький остров». Как известно, это слова самого Наполеона, написанные в тетрадке по географии во время урока, и больше там записей нет. Вот записал «Святая Елена. Маленький остров» и накаркал. Вы читали Алданова, Андрей?
Да, но я не могу сказать, что во всем «Наполеоновидении» это мое любимое произведение.
А мне оно очень нравится, я люблю там особенно последнюю главку, и вот не могу отказать себе в удовольствии прочесть ее. Речь идет о траурной пальбе на острове по случаю кончины императора. Послушайте. «Старый малаец Тоби очень испугался, когда услышал звуки залпов. Он подошел, тяжело передвигая ноги, к знакомому повару, доброму человеку, который никогда его не обижал, и спросил: что такое случилось? Почему стреляют? Куда это поехал сам раджа острова? И пошел весь народ». Повар посмотрел на него с удивлением. «Как что случилось? Как почему стреляют?» – переспросил он. «Наполеона хоронят. Сейчас его тело подвозят к долине Герани. Я оттуда иду. Обед надо готовить, иначе не ушел бы. Народу там тьма, весь остров, войска. Беги скорее смотреть. Наши батареи салютуют». Но у престарелого малайца память стала отшибать. Он забыл имя зеленого генерала, который когда-то подарил ему 20 золотых монет, и робко спросил, кто был умерший раджа. «Эх, видно, выжил ты, брат, из ума», — ответил со смехом повар. «Не знаешь, кто такой был Наполеон Бонапарт? Да он весь мир завоевал, людей сколько переколотил. Как его не знать? Все народы на свете победил, кроме нас, англичан. Ну, прощай, некогда с тобой болтать». Малаец вдвинул голову в плечи, пожевал беззубым ртом и сделал вид, будто понял. Но про себя он усмехнулся невежеству повара, который явно что-то путал. Ибо великий, грозный раджа Сири Три Бувана, знаменитый Джангди царства Менанканбао, победитель радшанов, лампонов, батаков, даяков, сунданезов, манкасарф, бугисов и альфуров, скончался очень давно, много лет тому назад, задолго до рождения отца Тоби и отца его отца, которых да накормят лепешками ради крокодила, сотрясатель земли Тати и небесный бог Ру. Андрей, по-моему, маленький шедевр. Вам не кажется?
Можно я промолчу, Иван? Вы замечательно прочли этот фрагмент. Ничего не могу сказать.
Хорошо. В таком случае, пожалуйста, напомните, какая у нас сегодня звучит музыка.
Сегодня у нас музыка звучит очень далеко от предмета вашего чтения. Это новый диск живущего в Америке пианиста Миши Пятигорского. Альбом называется «17 комнат», и он только недавно вышел в свет.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжая наполеоновскую тему, мы предлагаем сегодня в нашей рубрике «Переслушивая свободу» фрагмент архивной программы, вышедшей в эфир 15 августа 1969 года, к 200-летию со дня рождения императора.
В залах Парижского Большого дворца «Гран-Пале» открыта выставка, посвященная Наполеону. На этой выставке документально отображена вся его жизнь, с детства на Корсике до смерти на маленьком острове в Атлантическом океане. Как известно, в течение 10 лет после его смерти само имя Наполеон было запрещено во Франции. Разрешалось упоминать его лишь в связи со сражением, проигранным при Ватерлоо, и с неудачным походом на Россию. Вполне логично, что это только укрепляло популярность Наполеона в народе, окружая его образ ореолом трагичности. Разумеется, во многом послужила этой популярности и сама жизнь Наполеона. Она и представлена на выставке в Гран-Пале, Большом дворце.
Выставка эта богата и разнообразна. На ней свыше 600 экспонатов. Документы, портреты, батальные картины, скульптуры, мебель, драгоценности, ордена, костюмы, указы, постановления, подписанные рукой Наполеона. В выборе представляемого устроители выставки руководствовались не столько художественной, сколько документальной ценностью. Чтобы дать посетителям исчерпывающее представление о полной противоречии, но захватывающей жизни этого великого человека, экспонаты расположены в хронологическом порядке. Выставку можно в общем разделить на три части. Приход к власти, Наполеону власти, потеря власти. Поскольку славой своей Наполеон во многом обязан армии, вполне естественно, что посетители встречают у входа большие, в человеческий рост, фигуры манекенов, одетые в костюмы воинских частей, входивших в состав Великой армии, некогда самой сильной в Европе.
Первый зал выставки посвящен детству и юности Бонапарта, отраженным в очень скромных документах. Свидетельство о крещении, о дворянском происхождении, небольшая шпага тех лет, которые он провел в Бриене, в военном училище. Портрет рано умершего отца его. Портрет матери Летиции Рамолино. Во втором зале – картина, изображающая Бонапарта, генерала во время итальянских походов. Здесь же выставлено то, что называется во Франции «Корбей де Марьяж» – свадебная корзинка, которую, по обычаю того времени, Жозефин де Буарне получила от генерала Бонапарта, когда выходила за него замуж. В корзинке были драгоценности и безделушки. Тут же выставлена другая свадебная корзинка, поднесенная Наполеоном своей второй жене – Марии Луизе. Она намного больше и богаче, как и полагалось по отношению к дочери австрийского императора.
В других залах картины, изображающие Бонапарта в Египте. Стены увешаны трофеями, кинжалами сдавшихся или побежденных шейхов. И, наконец, Бонапарт уже консул. В пятом зале вывешено одно из редких полотен, где Наполеон изображен верхом. Картина художника Давида. На консуле Бонапарте военная форма генерала времен революции. В этом же зале посетители могут видеть подписанный Наполеоном приговор герцогу Энгиенскому, заподозренному в заговоре против него. Молодого герцога, командующего эмигрантской армией, похитили из Германии, привезли в Париж и в тот же день судили и казнили. Читавшие «Войну и мир» помнят, как молодые русские были потрясены этой казнью. Казнен он был, однако, не за заговор, в котором не участвовал, а за то, что отказался отречься, хотя бы формально, от подписанного им самим заявления согласно которому он признал, что боролся с оружием в руках против Франции и что готов поступить на английскую службу для продолжения войны против своего отечества. В следующих залах – коронация Наполеона. Картины, одежда, скипетр, портрет императора в его рабочем кабинете в Тюильри. На этом портрете кисти Давида у Наполеона усталое, осунувшееся и озабоченное лицо, озабоченное войнами, которые он тогда вел, и предполагаемыми кознями врагов.
Но и ведя эти войны, Наполеон не забывал о своей роли покровителя искусства. Споры о хорошем или дурном вкусе Наполеона продолжаются и сейчас. Но то, что он многое сделал для развития искусства, неоспоримо. Есть на выставке декрет Наполеона о реорганизации французского национального театра. Декретов Наполеон издал много, но этот особенный. Он был подписан французским императором 5 октября 1812 года в Москве. Поскольку устроители выставки хотели прежде всего документально отразить не только жизнь Наполеона, но и подробности его быта, на выставке можно увидеть собственную его походную палатку. У входа в палатку стоит на посту одетый в парадную форму гренадер. Институты, учрежденные Наполеоном, представлены на выставке планами, текстами, портретами ближайших его сотрудников. Здесь собраны лишь бесспорные свидетельства, могущие оживить эти пожелтевшие, но бессмертные страницы французской истории. Последние залы выставки посвящены трагическому концу Наполеона. Императорская мебель с острова Эльба, текст первого отречения от престола, присланный на Парижскую выставку из Вены. Рукописный текст второго отречения, подписанного 22 июля 1815 года, после которого он был сослан на остров Святой Елены, где и умер. Неказистая мебель, которая окружала Наполеона в последние годы его жизни, проведенной на этом острове, выглядит особенно трогательно и печально после только что виденных корон, тронов, указов этого повелевавшего Европой человека. И уже совсем по-человечески трагично посмертная маска, отлитая через 2 дня после его смерти, наступившей 5 мая 1821 года.
Закончим эту передачу проведением параллели между двумя событиями, имевшими место в промежутке 165 лет. Одно в 1804 году, за несколько недель до коронования Наполеона, другое в наши дни, за несколько недель до празднования 200-летия со дня его рождения. 16 сентября 1804 года Париж охватила лихорадка. Десятки тысяч людей высыпали на улицу и запрудили площадь, с которой молодой ученый Жозеф Луи Гей-Люсак должен был подняться на воздушном шаре на высоту в 4000 метров, а если возможно и выше. Предприятие считалось безумным. Серьезно обсуждался вопрос, сможет ли он вообще вернуться на Землю. Другие утверждали, что на такой высоте, лишенной защиты атмосферы, воздушный шар сгорит, подверженный звездному излучению. Наконец, третьи упоминали опасность, представляемую орлами и другими хищными птицами, которые, конечно, не преминут напасть на отважного исследователя. Но у всех без исключения подвиг Гей-Люсака, поставившего себе мирной целью изучение магнетизма Земли, вызывал бурный восторг. Казалось, человечество вступает в новую эру прогресса и братства. Никчемными казались взаимные территориальные притязания царствующих династий по сравнению с тем, что человек с большой буквы оторвался от земли и полетел. Гей-Люсак достиг высоты в 7016 метров. Молодой ученый, полный энтузиазма, отмечает все реакции своего организма: быстроту пульса, затруднения в дыхании, сухость в горле. Его ветром относят в сторону Нормандии. При возвращении его встречают восторженно. 3 месяца спустя другой воздушный шар, поднесенный Наполеону городом Париж по случаю коронования, приземлился после 22-часового полета в Риме. Но это был аэростат-робот, без экипажа. Физики спорили между собой о преимуществах и опасностях подъема в пространство человека. В наши дни мы присутствовали при первой высадке человека на Луне. Тот же энтузиазм, усиленный, конечно, в миллион раз, соответственно, техническому прогрессу со времени Наполеона. Те же споры о преимуществах человека над роботом или робота над человеком. Те же розовые бредни о новой эре всечеловеческого братства. Как будто запуск шара или ракеты может изменить человеческую природу, устранить на Земле несправедливость, страдания, страсти, старость и смерть. Так часто случается, что события, захватывающие дух у свидетелей, скоро отступают в прошлое, ничего по существу не изменив.
К 200-летию со дня рождения Наполеона. Программа «Радио Свобода», вышедшая в эфир 15 августа 1969 года. Андрей, теперь микрофон вам для актуальнейших новостей.
Но мне представляется, что важнейшей новостью московской культурной жизни была новость, которую уже осветили все, кто только можно, в том числе и радиостанция «Радио Свобода». Поэтому я только упомяну, это московская и российская премьера 4-й симфонии великого эстонца Арво Пярта. Симфония называется «Лос-Анджелес» и посвящена она Михаилу Ходорковскому. Ее московская премьера прошла на прошлой неделе, и я надеюсь все-таки, что мы еще не раз эту симфонию услышим. А если говорить о более приземленных новостях, то мне очень понравилась новость о том, что один британец на интернет-аукционе eBay за чудовищную сумму в 3 фунта стерлингов купил неизвестный фильм Чарли Чаплина. Новый фильм идет всего 7 минут и представляет собой пропагандистский ролик, в котором Чаплин побеждает немецкие цепелины, дирижабли времен Первой мировой войны. Кино преимущественно состоит из кадров, снятых другими режиссерами, использованных в других фильмах, и они как бы склеены анимационными вставками. Предварительные исследования показали, что этот фильм не числится ни в одном каталоге. Фильм был снят в 1914 году, и сейчас уже снимается документальная лента об этой находке.
Интересно, Андрей, а в наших, в российских архивах, там, в белых столбах и так далее, где хранится вся эта документалистика? Ведь наверняка очень много лент, не просмотренных специалистами, скажем, по истории литературы, изобразительного искусства и так далее, которые могли бы идентифицировать на разных документальных лентах или каких-то еще пропагандистских съемках, которые тогда проводились там до войны или после войны, каких-то интереснейших людей, вокруг чего можно было бы сделать вот такие вот просветительские фильмы, вызывая из небытия вот эти кадры, где движутся там знаменитости, не знаю, не только Максим Горький, которого все время снимали, но какой-нибудь Андрей Белый или Борис Пельняк или Михаил Булгаков. Неужели никогда Булгаков не попадал в кинохронику? Не могу в это совершенно поверить. Но подозреваю, что исторические ленты смотрят киноархивисты, которые сами по себе не специалисты в иконографии каких-то известных людей, да, отечественной культуры. Что-нибудь знаете вы об этом, Андрей, о поисках в этом направлении? По-моему, это безумно было интересно. Знаете, почему я вспомнил, по какой ассоциации? Вот вы сказали о находке семиминутного Чаплина, а несколько лет назад в литературной газете был напечатан кадр из какого-то фильма, где Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой, тогда на ту пору эмигрант, снимался в какой-то картине, играл человека, приговоренного к смертной казни. И очень, кажется, убедительно играл. И его вот так вот опознали во время просмотра какого-то документального фильма. «О!» — крикнул кто-то. «Это Сергей Эфрон!» И он действительно в эмиграции много снимался. Как, кстати, и Владимир Набоков, пленки с которым тоже не найдены.
Вы знаете, я не думаю, что у наших искусствоведов и литературоведов, честно говоря, так много свободного времени, что просто так, ради любви к искусству, они ездят в киноархивы, будь то в Красногорске или в Белых Столбах, и отсматривают старые ленты. Я, честно говоря, в это поверить не могу. Я могу поверить в то, что если кто-то будет снимать фильм, предположим, о Набокове или Андрее Белом, и начнет копаться в архивах, тогда в качестве консультанта, эксперта могут пригласить какого-нибудь специалиста, вот по, чуть не сказал древний, по иконографии того времени. А так я себе слабо представляю, что специалист по тому же Набокову или Булгакову вот просто так сидит и просматривает километры пленки. Но я знаю точно, что у нас бывают периодические находки. Я не знаю, насколько они потом оседают в архивах, но я знаю случаи, когда фильмы, официально числящиеся ненайденными или пропавшими, вдруг возникают у коллекционеров. Я просто знаю несколько конкретных таких случаев. Так что, наверное, находки еще будут.
А теперь, Андрей, прежде чем мы уйдем на перерыв, напомните, пожалуйста, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем фрагменты нового альбома, который записан трио под руководством Миши Пятигорского. Этот альбом только что вышел в свет, и его довольно сложно купить, поскольку он продается преимущественно на концертах пианиста.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, и затем мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие проблемы в милицейском сообществе поднимает череда конфликтных ситуаций последнего времени? Об этом в День милиции говорим с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Александра Мишарина для наделения полномочиями губернатора. Срок полномочий Эдуарда Росселя, возглавлявшего регион с 1995 года, истекает 21 ноября. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен передать в Департамент собственной безопасности МВД России аудиозаписи, уличающие в коррупции сотрудников новороссийской милиции. Дымовский подтвердил это на пресс-конференции в Москве. Конституционный суд России признал, что ветераны-чернобыльцы имеют право на льготы по обеспечению жильем независимо от времени постановки на учет. Смертность от гриппа в России не превышает прошлогоднего уровня, сообщила министр здравоохранения Татьяна Голикова. Парламент Молдавии не смог сегодня избрать президента страны после того, как коммунисты отказались голосовать и покинули зал заседаний. По закону, если на повторных выборах через месяц вновь не удастся избрать главу государства, парламент Молдавии будет распущен. В результате теракта на северо-западе Пакистана погибли не менее 20 человек, около 40 ранены. Взрыв произошел в городе Черсада. По некоторым данным, взрыв осуществил смертник. Евросоюз не намерен направлять в Афганистан дополнительный воинский контингент, как на том настаивают США. Такое заявление в ходе визита в Кабул сделал Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий сейчас в ЕС. Северокорейские военные заявили, что Южная Корея должна принести извинения за, как они выразились, вооруженную провокацию в Желтом море. Ранее Сеул сообщил, что его военный корабль открыл предупредительный огонь по северокорейскому судну.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы слушаем.
Мы сегодня слушаем трио Миши Пятигорского. Это фрагменты его нового альбома.
Я держу в своих руках книжку, которую написал Игорь Померанцев «КГБ та инши». А на оборотной стороне несколько цитат из тех читателей Игоря, которые познакомились с его стихами и с его эссе еще до выхода этой книжки. Я позволю себе прочесть одну из цитат. «Жанр Померанцев говорит о художественной манере этого автора. Законченность, шутливость, непременное великодушие, обязательная звучность сказанного, слышность. Потом замечаешь еще и замкнутость, сдержанность. Еще позже одиночество, самодостаточность. Всегда удивление перед жизнью». Игорь, кто автор этих проникновенных слов?
Иван Толстой.
Правильно, вы выдержали экзамен. Следующий вопрос. Книжечка издана абсолютно очаровательно. Это такой альбомчик. В нем половина посвящена стихам на украинском языке и фотографиям, а половина эссеистики уже без иллюстраций. Вся книжка вышла по-украински.
В переводе на украинский.
В переводе на украинский язык. Игорь, ну вот меня интересуют вот эти фотографии. В них и документы, и такая публицистичность, и некоторая концептуальность имеется, какие-то фотографии эпохи. Это как бы все отражение одного времени. Как вы это время определяете? Каким общим словом?
Эта книга первоначально называлась «КГБ и другие стихи». Естественно, она написана по-русски. Но впервые вышла в переводе на украинский. Я хотел сказать «увы». Ну, а почему, собственно, «увы»? Я рад, что она вышла хотя бы по-украински. Эта книга действительно о 70-х годах. И о воздухе этого времени, о цвете этого времени, о вкусе этого времени. В одном из стихов я называю его «сероватым», «сыроватым». Я написал эту книгу по заказу. Мой сын, взрослый сын, выросший в Лондоне, меня однажды спросил: «Папа, а что мне прочитать про 70-е? Вы что-то вспоминаете, какие-то там аресты какие-то, диссиденты, что это вообще, что за чухня? Дай мне что-нибудь прочесть. Есть же фильм Бертолуччи, например, «Конформисты». Вообще немцы, итальянцы, все, обсосались, свои гестапо, свои сигуранцы. А где русская, где советская?» Я действительно задумался про 70-е. Я дал ему почитать Трифонова. Он говорит: «Все хорошо, но а где? Где наши друзья? Где мои родители?» И вот это был заказ, семейный заказ, и я подумал, что я должен написать хотя бы для сына. Эта книга составлена, у нее есть своя драматургия, это своя стереоскопическая драматургия. В нее включены стихи, которые я писал в 70-е годы в Киеве, и мне совершенно не стыдно их показывать с моральной точки зрения. И это стихи воспоминания нынешние, вот о подробностях, кто кого закладывал, как закладывали, какие чувства ты испытывал. Герой моей книги скорее слабый человек, это не герой диссидент. Это скорее слабый человек, который оказался перед выбором. И вот ему пришлось сделать выбор, и выбор этого лирического героя таков. Все-таки надо сопротивляться. Стыдно, просто стыдно не сопротивляться.
Здесь все, так сказать, весь контекст и текст говорит о молодости, о влюбленности, о еще очень плохо растущей бороде, но уже пышных усах, о романтических глазах, о задумчивости, о сопротивлении, об ужасной и стыдной повседневности советской 70-х годов. И в целом это производит впечатление экзистенциальности все. Это вот на грани попытки жизни и попытки сопротивления удушающей атмосфере. Вы закончились на этой книге. Все, поставлена точка, вы ненавидите ту эпоху.
Дело не в ненависти к эпохе. Дело в том, что в книге предпослан эпиграф. Это стихи Василя Стуса, украинского поэта. Он написал их в лагерном карцере. Он умер в лагере. Звучит это так. «Прощай, не озирайся, озирнись». «Прощай, не оглядывайся, оглянись». Я оглянулся, потому что люди умирают. Герои этой книги, этих стихов. Умер Иван Светличный, Надия, моя подруга, Василь Стус, Лёля Светлична. Люди умирают, и мне хотелось, чтобы как-то вот так остались их портреты. Знаете, я когда писал эту книгу, мне было страшно, меня как будто посещали привидения, это были их привидения, и я не знал, писать или не писать, и что они мне хотят сказать своим появлением. Ну, раз книга написана и вышла, все-таки они мне дали свое добро на эту книгу. Вот вы сказали про экзистенциальный смысл этой книги. Действительно, вот я называю людей Василь Стус или Иван Светличный. Для них Украина была судьбой. Это было их призвание. Поэтому они были настоящими героями. А я был просто киевский молодой человек. Это совершенно другой замес был. Это теперь политики украинские, да? Теперь они изображают украинских героев, имея в виду себя, прежде всего, как таких казаков, да? Такие герои, казацкие лица. А мы тогда гуртом спасались в Киеве. Это был украинско-еврейско-русский замес. Не взявшись за руки, мы бы тогда не спаслись. Но при этом мои друзья были другими. За ними не стояла Украина. За ними стояла только личная я. Я бы даже позволил себе такой поэтический образ, что мои друзья были одинокими парусами, белеющими на фоне болотистой местности. Поэтому вы правы, когда вспоминаете вот это философское слово «экзистенциальный».
Ну, Игорь, у вас опыт украинский, но поэзия, конечно, в основе русская, и вы русский поэт, и совершенно невозможно себе представить, что вот это, на мой взгляд, совершенно убедительная, очаровательно сделанная книжка не вышла бы по-русски. Она ожидается?
И у меня есть любимое издательство московское, которое выпустило 3 мои книги, НЛО. Я представил им рукопись, и у нас есть предварительная договоренность о публикации этой книги. Я представил ее больше года назад. Я жду, по-видимому, я стою в очереди. Может быть, тема не актуальна. Я надеюсь, что, несмотря на неблагоприятный политический климат, моя книга все-таки выйдет в Москве на языке, на котором она написана, на моем родном языке, на русском.
Будем держать кулаки.
Я считаю, что это неплохой результат. Из 2 дюжин допрошенных друзей только 2 раскололись. Валерий Николаевич угодливо дал прочесть их показания. Сначала Ларины. Но она была совсем девчонкой, любила шмотки, знала с фарцой, ее прижали спекуляции. Кажется, статья 154. И зачем я давал ей плохие книжки? Ну, совсем не в лошадку корм. И Митюхин. Я его после спросил, ты что, в штаны наложил или просто сдурел? Он ответил, а почему я должен был врать? Митюхин моралист. Да это не курам, цыплятам насмех. Как я и не понял, пересрал или козел? Нет. Неплохой результат, только 2. Правда, после 2 дюжин как ветром сдуло. Спустя 3 недели после ареста Евгена пришел Володимир. Он позвал меня на лестничную площадку, боялся, что мою комнату прослушивают. И был прав, он был осторожным человеком. Мы вышли. Владимира трясло. Мне стало неловко, я сказал, что сегодня похолодало. Он сухо прошелестел. Ты помнишь Евгена? Его арестовали. Потом сделал паузу и спросил, кто-нибудь из украинцев еще остался в городе? Да, на днях вернулась из Мордовии Надийка.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы слушаем.
Мы слушаем фрагменты альбома «17 комнат», который был записан трио под руководством Миши Пятигорского.
Виктор Пелевин «В поисках реальности». Так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Виктор Пелевин написал новый роман, который новым трудно назвать. Это серийный продукт бренда «Виктор Пелевин». Фирменный продукт, как раньше бы сказали. Фирма солидная, но продукт приелся. В ново-старом романе под названием «Т», страшное латинское, все та же давно известная пелевинская философема. «Мир – это текст, который мы же и создаем в процессе чтения». Это звучит шибко структуралистски, но, в принципе, это и есть то, что можно назвать основным вопросом философии. Этот вопрос возник не вчера в Париже или в Швейцарии у Сосюра, на котором стоит весь этот структурализм, а задается от века. Он был поставлен еще в школе Илиада в Древней Греции, но Пелевин до недавнего времени ставил его в обличьях всякого рода восточной мудрости, как это было в первых его философических вещах. Из жизни насекомых и особенно Чапаев и пустота. В нынешнем романе автором привлечен еще один вариант, который, может быть, не все и заметят – Ницше. Пелевин, чувствуется, прочел недавно его «Генеалогию морали», обнаружив там еще одну мотивировку для постановки интересующего его вопроса – «Что движет миром? Как создается мир?» Ясное дело, что знакомый нам мир создается нашим же сознанием. Тут и к Будде ходить не надо. Вполне достаточно европейской традиции, от тех же Илиатов до Гусарля, включая сюда философию немецкого трансцендентализма. Но Восток, как известно, экзотичнее, и для писателя со столь богатой фантазией, как Пелевин, дает больше возможностей для интересного развертывания текста. Здесь же коренится главный, на мой взгляд, недостаток Пелевина. Философствования в его романах слишком много. Оно, способствуя первоначальному построению сюжетной схемы, в конце концов прискучивает. Романы Пелевина длинноваты и, на мой вкус, скучноваты. Вот его, Пелевина, парадокс. Умение, построив острый сюжет, в конце концов сделать книгу скучной. Чапаева, священную книгу оборотня, среди прочего и нынешнюю «Т», трудно дочитать. Легче всего читалось, забавнее всех было «Поколение Пи», та же философема о призрачности построенного сознания бытия, но без философских разговоров. Конечно, не только философический склад натуры родил тему Пелевина, но не в меньшей, а может быть и в большей мере, сама российская действительность, причем не только нынешняя, но и предшествовавшая ей коммунистическая. Коммунизм был фальшивкой, выдумкой, декорацией, ментальным внушением, как это блестяще показал Пелевин в первом своем романе «Оман-Ра», где освоение космоса происходит в туннелях московского метро. Нынешняя российская жизнь всем отличается от коммунизма, кроме все того же основного признака. Ее нет. Россия живет в небытии, лучше сказать, в некоем виртуальном пространстве. Впрочем, можно и так, вспомнив платоновского рыбака из Чаюнгура, который хотел в смерти пожить. Так и пелевинские фантомы кочуют у него из романа в роман. И Пелевин все-таки интересное чтение постольку, поскольку за его надоедными философемами видна вот эта виртуальная российская реальность со всеми ее замочками и примочками. В романе «Т» этим элементом выступает издательская и телевизионная практика, сфера культурной деятельности, лучше всего известная писателю Пелевину. И это все тот же морок. Но тут эта самая примочка в том, что писательство как таковое есть создание виртуальной реальности. В общем, в очередной раз, если не доказано, то показано, что Россию губит ее же собственная литература. Герой романа «Т» – граф «Т». Никто иной, как Лев Толстой, из которого сделан некий шутер. Герой то ли телесериала, то ли компьютерной игры. И делает его бригада литературных дельцов-умельцев, в которых даже я, человек в России не живущий, узнаю некоторых реальных персонажей. Этот процесс сопровождается такого рода разговорами.
Главная культурная технология 21 века, чтобы вы знали, это коммерческое освоение чужой могилы. Трупоотсос у нас самый уважаемый жанр, потому что прямой аналог нефтедобычи. Раньше думали, одни чекисты от динозавров наследство получили, а потом культурная общественность тоже нашла, куда трубу впендюрить. Так что сейчас всех покойничков впрягли. Даже убиенный император пашет, как ваша белая лошадь на холме. И лучше не думать на кого.
Как всегда у Пелевина, такие разговоры самые интересные, самые фактурные в его романах, и в этом тоже. Но вариант его основного и единственного во всех книгах сюжета в «Т» вопрошание самой литературы, право ее на существование. Говорится об этом, в частности, так.
Когда писателя называют творцом, это вовсе не комплимент. Даже самый тупой и подлый писака с черной, как ночь, душой все равно властен вызывать к жизни новые сущности. Отец всех писателей – дьявол. Именно поэтому творчество, демиургия, есть самый темный грех из всех возможных. Каждый литератор в сущности повторяет грех сатаны. Складывая буквы и слова, он приводит в содрогание божественный ум и вынуждает Бога помыслить то, что он описывает. Дьявол есть обезьяна Бога. Он творит таким образом полный страданий физический мир и наши тела. А писатель есть обезьяна дьявола. Он создает тень мира и тени его обитателей.
Граф Т. у Пелевина хочет выйти к реальности из этой виртуальной пустыни, хочет пахать по-настоящему. Масштаб Пелевина ясно обозначается в таком повороте темы. Ведь это тема всех великих русских писателей, и не писаний их, а самой их жизни. Интенция русского гения – онтологическая, поиск хода из мира культурных отражений к последней реальности бытия. В ясном, хотя и завуалированном для читателей, понимании этой темы исказывается пелевинский масштаб – крупный. В конце концов, оказывается, что эта реальность – Оптина-пустынь, в которую, оказывается, и движется граф Т., устраивая по дороге перестрелки в эстетике классического шутера. Ирония Пелевина высокопробна. Пустынь – та же пустыня, а Оптина – от латинского глагола «optare», означающего «выбирать». Тут уже экзистенциализмом пахнуло. Выбирая себя, человек выбирает мир. И никаких онтологий. Еще тут один есть смысловой слой, возникающий из словесного каламбура. Оптина, пустынь, не реальность, а оптическая иллюзия. Я уже говорил, что в этой книге появляется у Пелевина Ницше. Появляется он так. Толстой и Достоевский бредут по петербургской канализации. Есть такой эпизод. И видит следующее.
На сырой стене каждые несколько метров повторялось одно и то же странное граффити. Три строчки, написанные друг под другом разной краской и почерком, словно через трехцветный трафарет. «Бог умер, Ницше. Ницше умер, Бог». «Обувы педерасы. Вася Пупкин». Надпись про Бога была белой, про Ницше – синей, а сентенция Васи Пупкина – красной. Пробегая взглядом по этим строкам, Т. представлял себе сначала Иегову с Сикстинской фрески Микеланджело, затем усталого Ницше, похожего на облагороженного страданием Максима Горького, и, наконец, белобрысого Васю, надменного наследника мудрости веков, пугающего и одновременно прекрасного в своем равнодушном максимализме.
Вася Пупкин, В.П., это, при желании можно сказать, Виктор Пелевин. Те же самые В.П. Ирония автора, как видим, тотальна. Ницше пригодился Пелевину за сценой. В этом его упоминании только замаскированная дань благодарности. Пелевину пригодилось рассуждение Ницше из второй части «Генеалогии морали», раздел 7, в котором говорится о греческих богах как организаторах и тем самым зрителях человеческих трагедий. Продюсеры, говоря по-нынешнему. Так Пелевин запряг в свою телегу еще одного философа. Можно как угодно относиться к тем или иным книгам Пелевина, можно его вообще не принимать, не находить у него полных и несомненных удач. Но нельзя не видеть в нем крупного, по-русски стильного явления, настоящий стиль рюс. У него масштаб русской классики, и то, что он ее воспроизводит пародийно, как раз и уберегает его от эпигонства. Та или иная книга может не удастся, но писатель удался.
Борис Парамонов, Виктор Пелевин «В поисках реальности». Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о музыке, которую мы сегодня слушали, поподробнее.
Я уже говорил, что сегодня мы слушаем музыку Миши Пятигорского. И сразу хочу сказать, что в данном случае Миша – это не столько уменьшительный от Михаил, сколько сценический псевдоним, потому что музыкант так себя и называет. Миша Пятигорский так и написан на обложке того альбома, фрагменты которого мы сегодня слушали и вот сейчас будем еще слушать. Миша Пятигорский начал свое музыкальное образование в Москве в возрасте 5 лет, но оно продолжалось недолго, поскольку в возрасте 8 лет он уже стал гражданином США, или, по крайней мере, жителем США. Там, собственно, и началась его музыкальная карьера. Внимание на себя он обратил в 2004 году, когда победил в конкурсе композиторов имени Телониуса Монка. После этого, как пианист, он играл в таких престижнейших джазовых клубах, как Линкольнский центр, Birdland, Smoke, Blue Note и других, с такими всемирно известными музыкантами, как Марк Мерфи, Уинтон Марсалис, Джон Хендрикс, Майкл Брекер, Миша Пятигорский в разных составах, но преимущественно как руководитель, участвовал в различных джазовых фестивалях, от фестиваля в Монтрё до фестиваля Северного моря. Среди его многочисленных дипломов есть даже диплом победителя конкурса композиторов имени Джона Леннона. И на последнем альбоме, который, напомню, называется «17 комнат», он исполняет песню «Imagine», но исполняет, разумеется, в инструментальном варианте. А альбом «17 комнат» записан трио под руководством Пятигорского. Ему помогает басист Борис Козлов и барабанщик Ари Хёнинг. Хочу сказать только, что не так давно Миша Пятигорский объехал Россию, давая концерты. И более того, он вернется с концертами в марте будущего года. Так что, кого заинтересует этот пианист и композитор, тот может услышать его живьем. А пока пьеса из альбома «17 комнат». Этот альбом только что вышел в свет.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Qaeda is there now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».